Radio Svoboda. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы начинаем праздничную видеотрансляцию, посвященную Дню милиции. Я представляю вам своих гостей. С нами майор милиции в отставке Константин Полторанин. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
И еще вы бывший оперуполномоченный трех аббревиатур. Я не запомнила, вы сами их перечислите.
Старший оперуполномоченный, да, по особо важным делам ГУСБ МВД России.
Нет, там еще третья была. ГУСБ что-то еще о...
Нет, ГУСБ.
А все, да? Все, две всего. Хорошо. Максим Глейкин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хотела бы, уважаемый гость, спросить вашего мнения. Почему вы считаете, Дмитрий Медведев постеснялся переименовать праздник День милиции в День полиции? Казалось бы, чего проще? Переименовали милицию в полицию и празднуйте ее день. А сегодня, оказывается, никакой не День милиции, не День полиции, а День сотрудника органов внутренних дел. Почему? Ваши версии, Константин.
Ну, во-первых, это день советской милиции. Как он был, так он и остался. Потому что, мне кажется, та милиция, которая уже постсоветская была в России, есть и переросла в полицию, ну, по большому счету, это раздробление такие на кланы, системы. И, в общем-то, милицию уже назвать сложно, одним словом. Да, потому что МВД – это одно представление там каких-то интересов, там 5-6 группировок, регионы, сами представляете, это и федеральное представление, представление там каких-то региональных кланов и их интересов. А не переименовали, да, по одной простой причине, у них была одна задача, это, видимо, какие-то сделать свои необходимые так называемые реформы в структуре, что, чего они, в принципе, добились и сделали, да. Вот. А все остальное, ну, переименовалось и так, в общем-то, смешно, ну, какая полиция, еще бы вдруг она из этой милиции получится у нас.
То есть сотрудником органов внутренних дел он будет всегда, останется ли он полицейским еще на следующий год, неизвестно, потому что придет новый президент, полиция снова станет милицией и так далее, например, такая вещь.
Ну, вполне возможно, что и так может быть, потому что от перемены сумм слагаемых не меняется.
Но вы-то празднуете, вы лично все еще празднуете.
Да я как-то особо его не праздновал этот. Вот
даже в те времена.
Я пришел в 93-м году, вот там еще инерция была советского времени, и люди были того времени, а это, я вам скажу, профессиональный состав был достаточно сильный, и люди приходили в милицию, они попадали через какой-то завод, через службу в армии, только после этого им была дана возможность там учиться, скажем, в той же высшей школе милиции. И у них был какой-то жизненный опыт, у тех же людей, которые сидели на следствии, или там в розыск приходили. Там не было вот этого военизированного, этих погон, да, вот этих полковников, там, капитан уходил в муре на пенсию, это было нормальным явлением. Подполковника, я помню, тогда сделали старшим следователем по особо важным делам в Москве, это считался очень серьезный потолок, как бы привилегия для следователей, чтобы люди могли там за что-то служить. А вот они как бы праздновали, ну, праздновали по-своему, обычные застолья такие корпоративные.
Концерт?
Как сейчас мы... Да нет, никаких концерт там
не было. Для всей страны.
Кабинетный,
вот этот вот
знаменитый
концерт.
Не было тогда возможности, да, люди как бы жили на зарплату. А вот уже 94-й год прошел, и 95-й, это вот первое становление, когда в милицию стали заносить большие деньги. Когда милиция не просто стала получать большие деньги от предпринимателей, да, а когда милиция стала уже участвовать в бизнесе, она стала распределять какие-то потоки, она стала влиять на какую-то коммерческую деятельность. Они там, тот же РУОП становление 93-го года, в расчет же его никто не ставил в 93-м году, смеялись над ними, тот же уголовный розыск московский смеялся над своими коллегами, считал, что вот они там изымают газовые патроны, по сводкам проходило. А 94-95 год, рассвет этого РУОПа, мы помним, как на эту шаблоку люди, кто первый прибегал с заявлением, тот был и прав из тех же коммерсантов так называемых. А по сути это вот дележ был собственности, приватизация, да, распределение этих заводов, пароходов, и над этим опять стала вся милиция. Сейчас мы имеем с вами, в общем, серьезный инструмент, по сути, вторую экономику управленческую в лице определенного, так сказать, контингента и кадров
интересно.
Руководящего органов внутренних дел.
Да, вы очень интересные этапы большого пути милиции обрисовал нам Константин Полторанин. Мы еще вернемся к этому. Максим, ваша версия, почему не назвать было этот праздник днем полиции?
Ну, это же, во-первых, все-таки не выходной день, а этот праздник для тех, для кого это праздник. Вот для кого это праздник, для них это всегда было, есть и будет день милиции. Их не так много, это определенные...
Это как день печати, всегда 5 мая.
Это какой-то определенный слой людей, в основном людей, которые прошли вот эту школу в советские времена. Для них это... Они просто обиделись бы, если бы для них этот день переименовали как-то иначе. А для остальной части населения это никакой вообще не праздник. Ну, так, просто посмотреть, там, концерт праздничный, и все. Да и то сейчас и шутки все эти уже давно устарели, которые на этих концертах бывают. Поэтому для них это не праздник, поэтому как там не переименуй, ничего не изменится. Вот. Да и слово милиционер уже не использовалось, на самом деле, до переименования в полицейскую, да? И слово полицейский сейчас не используется. Вот. Используется известное одно слово. А эти все слова, это...
Много, почему не одно?
Ну да, одно самое популярное. А все остальные слова, это так, для официоза.
Я правильно подсчитала, что в следующем году исполняется 30-летие отмены концерта «Дню милиции»?
Отмены? Отмены. Каждый год?
Отмены. Тот концерт знаменитый, который отменили в связи со смертью Леонида Ильича. 30, правильно я
посчитала? В 81-м году уже скончался, да.
В 81-м?
Да.
Так в этом году 30 лет отмены.
Получается, что 30. Или 82-м?
Нет, в 82-м. Нет. Если бы в этом году было бы очень много шума. Раз шума нет, значит, в следующем. Одним словом, уважаемые слушатели, вам вопрос. Празднуете ли вы День милиции? И если нет, то по каким причинам? Продолжаете ли вы смотреть концерт? Но вообще-то, честно сказать, тема этого разговора у нас сегодня... косвенным образом связано с милицией, потому что именно МВД, Министерство внутренних дел, разыскало в списках, партийных списках людей с уголовным прошлым. И вот это мы обсудим. Насколько, вы считаете, повлияет на ваш выбор вот тот факт, что в списках этой партии находится то или иное количество людей с уголовным прошлым? Может быть, эта судимость уже снята? Может быть, еще нет, хотя это совершенно незаконно, конечно, если она не снята, быть кандидатом в депутаты. Тем не менее, вот ваше отношение к такого рода ситуации мы спрашиваем сегодня и ждем ваших ответов по телефону прямого эфира. Это во второй части программы. А сейчас можно звонить 660-1046 и присылать смс-сообщение на номер 8903-743-2801. И я вижу сейчас Владимира Барбанелли, он готов войти к нам в студию и представить праздничное. Вот мы заменим сегодня концерт «Дню милиции». Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Владимир, присаживайтесь к микрофону. Я просила Владимира подобрать какую-нибудь композицию к «Дню милиции», чтобы мы вместе со слушателями порадовались сегодня. Вот,
ну, замечательно. Очень добрые песни есть о милиции. Вот первая из них – это в исполнении Льва Лещенко.
Начнем.
Молодого Льва Лещенко.
Приступаем.
Ага.
Сто город огнями сверкали, сто я на дежурство иду, не сердись.
Могу подхватить.
Ну, это такой период Щелокова. Да, вот помните, было становление как раз образа, и они много очень тратили времени, денег и средств и желания, именно Щелоков и его окружение, на создание такого положительного имиджа. Были блестящие тогда и фильмы хорошие, до сих пор которые на ура идут, и вот эти вот песни. Ведь коррупция-то была всегда в этой системе, да, как бы, да. Мне один товарищ рассказал, как они в 80-х или там мохнатых даже в 70-х годах зарабатывали на розах, будучи он был сотрудником там патрульно-постовой службы на Казанском вокзале. Как-то крышевали этих людей. Ну, таких масштабов не было, как сейчас.
Но тогда эта коррупция была под Лещенко, а сейчас под что?
А сейчас я вам скажу, у меня тысяча этих историй, я вспоминаю, когда я пришел в ГУСБ, в тот же Главное управление собственной безопасности, вот эта картина стоит, как сейчас, перед глазами, когда молодой Суходольский, вот с ним сидят и работают на предмет написать рапорт об увольнении, да, по собственному желанию, потому что человек серьезно был, в серьезных каких-то злоупотреблениях был замечен, и это как бы под эгидой Рамадановского шло, и он сидит... И вот берет эту бумажку, берет, ну, говорит, ну, мне же до пенсии там 2 месяца-то осталось, ну, как же быть-то? Ну, что мне, говорит, Сталевичу, что ли, звонить? Какому Сталевичу? Ну, Волошину. Ну, звони куда хочешь, пиши. Написал. Прошло там 2-3 дня, вот судьбу к Ходойскому мы все с вами хорошо знаем, да? Никуда он не ушел, не уволился.
То есть позвонил, и написал, и позвонил.
Так, да, тот позвонил Сталевичу, этот позвонил еще кому-то, третьему. Вот интересы, вот их люди представлены здесь, которые эти интересы блюдут.
Позвоночное право, как давно было подмечено.
Мы должны сейчас послушать анонс, а потом продолжим нашу передачу.
What the Iranian regime must understand.
Cairo is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чуть-чуть ближе к микрофону, придвигайтесь. Час прессы на волнах Радио Свобода. С вами бывший майор милиции Константин Полторанин. С вами ныне действующий редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Вам не хотелось никогда стать милиционером, нет, Максим?
Ну, милиционер нет. У меня действительно была история забавная, даже две. Во-первых, когда вот, я много писал одно время про преступность и был в генпрокуратуре, и как-то общался там со следователями, они говорят: слушайте, вы так все разобрались хорошо, все так пишете, может, ну так, в шутку, они говорят, может, к нам пойдете следователем уже работать, вы так все разбираетесь. Я говорю, а сколько вам платят? Они сказали, я говорю, мне платят в газете в 5 раз больше, так что, они говорят, да-да-да. Извините. Извините, вот. А другой раз я под псевдонимом, у меня была книжка Александра Максимов про преступность, и мне написала из Америки письмо читательница, говорит, вот ваш полный тезка, тоже Александр Максимов, я под этим псевдонимом писал, а мой, значит, дедушка, полковник Белой армии, был тоже таким же ответственным офицером, как, наверное, были вы. Почему-то решили, что я был, что если пишут про преступность, то обязательно офицер.
Офицер, да. Спрашиваю, почему? Потому что мы давеча поспорили с Александром Минкиным, он был у меня позавчера в эфире, по поводу того, что по поводу мотивации детей, школьников, которые хотят быть либо футболистами, либо ментами, как они написали в массе своих в сочинениях. Минкин считает, что это связано с деньгами, что вот они знают, что футболисты много получают, и что менты много получают, что кругом коррупция, менты – это самые богатые люди. Я с ним не согласилась. Я считаю, что дети видят романтику в той и другой профессии. Может быть, немножко связано и с деньгами тоже. Они видят, что футболисты – это красиво, это ярко, это зрелищно, и еще их перекупают из клуба в клуб. Да, плюс деньги, но тем не менее все-таки ярко, все-таки слава. Что касается милиции, мне кажется, что вот это вот желание детей идти в милиционеры не связано с тотальной коррупцией, которую они видят. Не видят они тотальной коррупции. Я думаю, что если сейчас мы попросим слушателей рассказать, когда и в какой ситуации вы столкнулись с тем, что вы платили милиционеру, не гаишнику, давайте вот не будем трогать людей за рулем, для которых это как правило, просто вы платили милиционеру за то-то, за то-то, за то-то. Закрыли дело, открыли дело, там подбросили чего-то. Вы платили милиционеру. Я не думаю, что нам позвонит очень много людей. Это не такая частая ситуация в реальной жизни, чтобы школьники в массе своей хотели быть милиционерами, потому что те берут деньги. Я думаю, что все-таки образ милиционера для них сформирован кино, фильмами, ментами, улицами разбитых фонарей.
Да, многочисленные сериалы, да, многочисленные сериалы, статьи. Конечно, популярная профессия стала.
Популярная.
Потому что жанр сам по себе, вот этот, да, криминал, как, какие-то поиски, там, погоня. Не думаю, что, конечно, дети прям уж настолько циничны, как мы.
А вы, Максим,
пытаются,
что? Да,
видеть в этом какое-то средство заработка. Да, популярно, как и у нас в свое время, вот на мое поколение, да, вот этими же фильмами в эту милицию двигали. И, кстати, большой прирост был хороших людей.
Но, с другой стороны, те же дети видят, как в метро или около ларьков стоят сытые, довольные такие, очень уверенные в себе люди солидные, рядом с ними трясущиеся какие-нибудь маленькие кавказцы, которые им что-то такое просовывают, то ли деньги, то ли там документы, то ли чего-то. Вот часто
и
вот
вы это... думаете, детей так уж вдохновляет эта
ситуация? Они хотят контраст, быть... Они видят контраст, где вот есть человек, неважно, с деньгами, но он с властью, он сильный человек, перед которыми склоняются и дрожат. И это тоже
может... Скорее всего, это в большинстве эти дети хотят быть сыщиками, следователями, но никак не теми крепкими парнями, которые трясут кавказцев или там среднеазиатов. Просто романтика, да, вот это нормальная
всё-таки
детская романтика.
Романтика. Хорошо, мы еще спросим наших слушателей, как они считают, романтика или что-то большее для этих детей. Но я хочу все-таки с вами теперь поговорить по поводу этих партийных списков. Максим, тема тонкая и деликатная. Почему? Потому что сейчас то, что в партийных списках нашлись люди с уголовным прошлым, очень активно используется в черном пиаре. Вот вы пишете свою статью. Я, конечно, доверяю вашей газете, естественно, на все 100%, вы этим не занимаетесь. В следующий вторник мы очень подробно в моей программе «Час прессы» будем анализировать то, как, за что и почему мочат некоторые партии, которые являются конкурентами лидирующей партии. Лидирующие не мочат, если так грубым языком выражаться. Так получается по совпадению, не знаю, с чем это связано, но в прессе я не вижу материалов.
Обычное совпадение,
да. Не знаю, почему. Заказных материалов против лидирующей партии, против правящей партии, не лидирующей, правящей, я не вижу. Я вижу заказные материалы против «Справедливой России», КПРФ. Мы все это подробно разберем во вторник с примерами, с цифрами, фактами. Но в этих материалов я уже хочу, вот просто забегая вперед, сказать, что сквозит эта тема, что ага, вот у коммунистов есть уголовники, вот в «Справедливой России» есть такая ситуация. Поэтому я и говорю, что момент деликатный, и нужно быть максимально тут объективными. Что объективно, что субъективно? Давайте начнем с той старой истории с Михаилом Прохоровым, когда он лишился, по сути, партии от того, что его изобличили, что вот, зачем же вы берете Ройзмана, у которого... покрытая, как сказать уже, закрытая, погашенная судимость. Ведь по закону можно с погашенной судимостью баллотироваться. Однако же придумали такое правило, ввели такое правило, может быть, это хорошо, это уж вы скажите, что нельзя все равно.
Ну, в этом все и дело, да. По закону сказано, что... если судимость погашена, то вообще всегда или закрыта, всегда можно баллотироваться. Если она не погашена, то тоже можно в основном, кроме случаев таких, как если это тяжкое, особо тяжкое преступление, или если это экстремизм, или если она не погашена, а он это скрыл от ЦИК. Скрывать нельзя. Если скрыл, все, он вычеркивает. То есть закон, законодатель все, это, все эти случаи уже предусмотрел. Я как раз спрашивал у тех же и правое дело, которые исключали Прохорова и прочих, говорю, если закон уже все предусмотрел, зачем тогда вот эти какие-то неформальные правила, зачем эти по понятиям-то нужно. А вот мы с Медведем договорились, Медведев попросил, и все сказали, да, теперь все должны, вроде бы, как они объясняют. В августе была встреча с Медведевым. Но в реальности, если вот мы посмотрели, получили вот все эти списки, и увидели, что и в правом деле, и во всех семи партиях все равно оказались люди уже после регистрации в Центризбиркоме, которая происходила, как мы знаем, в сентябре, даже уже после этого, там оказались люди, которые имели огромное количество погашенных судимостей или проходили по уголовным делам, причем такие резонансные, даже как дело Анны Политковской, да, даже такой человек есть, мы это писали, то есть подозреваем в убийстве. Они проходили по делам и проходят еще непогашенные судимости. Только что из СИЗО освободился вот экс-мэр. Дело там продолжается, экс-мэр Братска. Известная история, сейчас он по списку КПРФ идет. То есть огромное количество, и ничего, и идут спокойно в Думу, и все довольны, и, так сказать, проблем нет. Тогда спрашивается, а зачем же вы тогда Прохорова-то исключали?
Вопрос возникает. Но вы мне скажите, пожалуйста, вот такую тонкость. Объясните эту тонкость. Он должен... Вот есть у него погашенная судимость. Он чист перед избирательным законодательством, перед законом о выборах. Он должен указывать или помечать, что была все-таки, тем не менее, это погашенная судимость. Или Получается, что МВД по заказу ЦИКа хватает, выводит на чистую воду того, кого и не надо выводить на чистую воду, потому что он не подпадает под этот закон.
Нет, МВД делает вот что. Оно должно сообщить Центризбиркому про всех людей, дает справку, которые имели какие-то проблемы с законом. И дальше разбирается по каждому человеку, погашено или не погашено. Вот потому как. Что если она не погашена, а он это скрыл, повод
это понятно.
Или не снимают... погашено экстремизм, там, повод исключения. Поэтому они по каждому случаю...
Просто учёты.
Учёты, они должны предоставить справку. Находятся.
Ага,
они должны предоставить справку. Другое дело, что сейчас вот обсуждается то, что если даже у него погашена судимость, ну, он, например, был судим за изнасилование, допустим, за убийство, такие статьи тоже есть вот в этом списке, просто сообщать об этом избирателям, пускай избиратель сам... Ну, сообщать это
а кто
в биографии.
Кто должен сообщать об этом?
Биографии? Вывешивается же биография.
Он обязан сообщить в своей биографии о погашенной?
Сейчас
обязан.
Нет. А обсуждается, вот сейчас дискуссия идет о том, чтобы вот «Единая Россия» это предлагает, чтобы указывать это. А избиратель сам решил, хочет он голосовать за человека, который когда-то был судим, но уже вышел, все, был судим за убийство.
Допустим. Вам не кажется, что это жестоко, Константин? Вот вам не кажется, что жестоко заставить человека снова напомнить о своем, об этом темном пятне биографии, за которое он уже отсидел, он наказан, он хочет это забыть, он реабилитировался перед обществом, как он считает, перед семьей,
ну
а
да,
потом всё сначала.
Ну да, срок наказания,
да.
Прошло
вот скажите, что вы об этом думаете? Нужно ли вытаскивать
Я считаю,
снова
что это,
эти
конечно,
истории?
Абсолютно. Здесь, ну, закон есть закон, понятно, да.
Закона как, тут он... никакого нет, это договоренность. Здесь
почему
не...
договоренность, если надо.
Они обсуждают.
Закон же предусмотрено, не... что надо обязательно в любом случае погашено, не погашено сообщать.
Сообщать, да. Нет, не он должен сообщать, не кандидат. Милиция проверяет по заказу ЦИК, не
да.
партия, а милиция
Мы
проверяет.
Мы сейчас говорим о том, что. Но стоит ли потом избирателям сообщать, что была у него погашенная судимость? В своих биографиях, в списках, там, в рекламной
Спорный
кампании.
Вопрос, значит, стоит, не стоит. С одной стороны, общество должно знать все, да, если оно интересуется, почему бы нет. Ведь речь идет о том, что человек будет проходить в состав Государственной Думы, станет депутатом. Почему бы и нет, да? Тем более, что если, допустим, это преступление не связано, скажем, с тем же изнасилованием, еще что-то. Речь идет о том, что человеку будут доверять потом, вносить какие-то законы или принимать решения по этим законам. Поэтому тут информация должна быть доступна абсолютно, чтобы не было никаких противоречий. То, что МВД или там Центральная избирательная комиссия – это инструмент, в данном случае, в руках вот тех, кто двигает партию власти, опять же, этих кланов, и руками того же МВД. Сейчас мы видим, что они там достанут какие-то справки о погашенных, там, непогашенных судимостях. Дальше ФМС достанет информацию, что, допустим, в паспорте стоит штамп о том, что этот человек получил загранпаспорт, и по каким-то там регламентам найдут возможность сказать, что этот паспорт недействителен, и так далее, и так далее. Это вот просто тот сам называемый административный ресурс. Поэтому учёты эти МВД тоже, мягко говоря, нам всем известна история, когда за большие деньги уничтожают информацию из того же ГИАЦ или там, ИЦИ, там, управления, да, в территориальных. Эта информация, так сказать, как она в каком сейчас в качестве находится, как хранится, большой вопрос. А придираться по поводу этих судимостей 8 погашенных, мне кажется, это глупо. Да? Говорить о том, что человек имел судимость, я считаю, что надо, а из-за этого...
А как вот это повлияет на избирателей? Это мы поговорим во второй части программы с нашими слушателями. Я еще хотела бы вам рассказать, что Виталий Портников сейчас в Москве, наш любимый ведущий, который ведет не только час прессы, но и время гостей, и вечером он в этой же студии встретится со Станиславом Белковским, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. По данным экстренных служб, неизвестной остается судьба примерно 100 человек. Более 20 удалось спасти. Адвокаты бывшего офицера Сергея Аракчеева, осужденного на 15 лет за убийство жителей Чечни, обратились в Генпрокуратуру с просьбой о пересмотре его уголовного дела. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. Мельниченко в свое время обнародовал аудиозапись, якобы обличающую экс-президента Кучму в причастности к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В марте Кучме было предъявлено официальное обвинение в превышении власти, что привело к убийству журналиста. В Москве задержаны 11 сторонников оппозиции. Большинство – активисты движения «Солидарность». Накануне вечером они провели акцию с призывом голосовать против всех на предстоящих выборах в Госдуму. В Греции четвертый день продолжаются переговоры о составе нового коалиционного правительства, призванного обеспечить предоставление стране международной помощи. На юго-востоке Непала жертвами автокатастрофы стали 18 человек, в том числе двое детей. В результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Юнань на юго-западе страны погибли 19 горняков. По данным государственного информационного агентства Синьхуа, сегодня на шахте произошел взрыв газа. Несколькими днями ранее подобная авария случилась в центральной провинции Хэнань. Тогда несколько десятков шахтеров удалось спасти, но 8 погибли. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на приговор экс-президенту страны Моше Кацаву, осужденному по обвинению в сексуальных преступлениях. Страны Евросоюза заблокировали властям Сирии доступ к средствам Европейского инвестиционного банка в связи с продолжающимися актами насилия против сторонников оппозиции.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. По совпадению сразу два события мы сегодня обсуждаем. Связанные, не связанные, скорее не связанные, но звоните нам по обоим поводам. Это День милиции, который не стал днем полиции, а стал днем работника органов внутренних дел МВД Российской Федерации. Как вы относитесь к этому празднику? Что вы скажете по этому поводу? Вот вопрос нашим слушателям сегодня. И второй вопрос. Какое влияние на ваши избирательские предпочтения оказывает тот факт, что вы узнали, что в списке такой-то партии, за которую вы, может быть, собирались голосовать, окажется человек с уголовным прошлым, с судимостью, возможно, что и закрытой, но тем не менее, с погашенной, но тем не менее с судимостью. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, звоните нам, это единый бесплатный номер для всей страны, 660 1046, номер для ваших сообщений, и 8 903 743 280. Один номер для СМС. Еще раз представлю вам гостей нашей программы. С нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и майор милиции в отставке Константин Полторанин. Я уже говорила в первой части, что мой коллега Владимир Барбанель подготовил для нас песни, посвященные Дню милиции. Первую песню мы вам представили. Оказалось, что никто из нас, кроме Константина, ее не слышал раньше. Вот теперь вторая песня, которую, похоже, мы тоже не слышали. Вот Володя передал нам ее название. «Я в милиции служу».
Идут машины сплошными потоками, летят трамваи и мчатся автобусы, и в них ткачихи, строители, токари спешат в положенный час к проходным. А я в милиции служу, и эту службу нахожу, хоть беспокойную, но лучшей на земле. А снег кружит над головой, а дождь стучит по мостовой, а кто-то снова обращается ко мне. Я мог бы выбрать другую.
Замечательно, замечательно. Мог бы выбрать другую профессию, но выбрал эту. Кажется, эту песню я слышала очень давно, чудесная.
Хорошая песня.
На кого из вас она бы... Хотела спросить, Константин, не после нее ли вы пошли служить в милицию? Но, наверное, все-таки нет.
Я еще намного молод, чем эта песня, конечно. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Я думаю, что мне в моем время это было достаточно и песен, и фильмов, при которых, так сказать,
хорошо.
Кровь. К романтике.
Хорошо. Еще раз объявлю телефон 8 800 222 12, по которому мы с вами обсуждаем День милиции и списки уголовников. Пожалуйста, Максим, скажите, если поконкретнее уже переходить к делу, то вот какая партия отличилась больше, какая меньше? Вот представьте нам все, что было расследовано, исследовано МВД по этому поводу.
Нет, ну вот из того списка, что мы увидели, там было более 50 фамилий во всех партиях, все партии, в общем-то, отличились. Другое дело, что мы не могли этот список публиковать, потому что официально МВД нам его не представляло, и ЦИК тоже. Поэтому мы все, что могли сделать по этому списку, это... предложить по каждой партии, сказать, вот у вас 10 человек вот в вашей партии, можете ли вы за них ответить? пофамильно, поименно, да, вот этот откуда взялся, этот откуда, или вообще это ложь, и таких нет у вас, и так далее. И мы обратились ко всем партиям, и нам согласились вот четко пройтись по именам только две партии, «Правое дело» и «Яблоко». И «Яблоко», Митрохин честно сказал, да, у нас 13 человек было. Но осталось трое вот из этого списка, осталось сейчас только трое.
После того, что они устроили внутренний мониторинг,
после
такой, того,
они,
внутреннюю чистку партии.
Они, видимо, до них доходят все это, вот эти списки тоже. Они в течение, уже зарегистрировав ЦИКе в сентябре, в течение там двух месяцев продолжают разбираться по каждой фигуре. Он объяснил, что нам регионы дают за как бы заявку, вот мы хотим такого-то видеть там. Мы не можем там разобраться, тем более без милиции, а милиция не предоставляет эти вещи партиям. Она только ЦИКу предоставляет. И вот они по каждой заявке, вот 10 вычистили. Уже. Там в том числе был один из, там, из Амурской области за кражу, имевший срок и так далее. Там были разные люди. И осталось трое. Но этих троих, говорит, мы не дадим. Он объясняет, почему. Ковалев Сергей Адамович, всем известный человек, сидел по антисоветской статье. Ну, за что его не включать? Он заслуженный политик. Естественно, сидел, он диссидент. Естественно, наоборот, за эту статью, в каком смысле, это честь и хвала, что он боролся за наши права тогда. Да, один и другой журналист за клевету боролся, отстаивал права там в глубинке. Вот, ну, так, вот,
то
такого
есть рода. Есть судимости, которые, наоборот, в рекламных целях нужно включать,
а вот
в биографию.
Да, которых за кражу мы уже вычистили. Потом взяли то же самое по правому делу. И они сказали, вот был там у нас там генерал в глубинке, воевал с местной властью, она там его там упекла, да, временно. Или там вот остальные партии, они не стали по имену, но по некоторым они сказали, вот ЛДПР говорит, да, Луговой, побег, помогал бежать по человеку Березовскому, Глушкову, менеджеру Аэрофлота. Ну, побег не ставился, помогал, организовывал. Получил срок, год, вышел. Ну, говорит, побег, это же не грабеж, не убийство, ну, ничего страшного. И вот Луговой идет, пожалуйста.
Тогда он казался героем.
Про Луговой, да. Собственно, все знают.
Когда? Что... Когда он организовал этот побег?
Да, про Луговой все знают. Это тоже какая-то политика была там. Про Луговой все знают. Ничего страшного. Или коммунисты говорят, у нас Стародубцев, ГКЧП, мы гордимся этим.
А он разве осужден, Стародубцев?
Но он проходил, там проходил, еще и проходивший. По делу, да, амнистирован, да. По нереабилитирующему. Амнистирован. Мы гордимся. Экс-мэр Братска победил Единоросса и не успел стать мэром, тут же его в СИЗО упекли. И вот отсидел, только сейчас вышел неделю
вот
назад.
Вот он герой как раз одного из пиаровских материалов, черный пиаровских материал, который во вторник
за взятку, но его не... Он шел, по... но суда-то еще не было. Пока что это... он не виновен еще. Он просто
да.
Сидел в СИЗО за взятку.
Тем не менее, уже ткнули, уже,
да.
Уже им
он не виновен, а коммунисты уверены, что он боролся. И действительно, дело действительно очень красиво, да, человек... Как только они упекли в СИЗО, победил в честной борьбе, да, Единоросса, упекли тут же в СИЗО, и отменили выборы мэра, и теперь он вышел, и по идее он мэр, он должен быть мэром,
да.
А местные власти уже говорят, а у нас отменены уже выборы мэра, у нас сити-менеджер давно, до свидания.
Валерий вот. Из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вопрос к Константину Полторанину. Скажите, пожалуйста, вот в Соединенных Штатах есть система защиты бывших работников пенитенциарной системы. Значит, у них так, дается человеку другая фамилия, через 5 лет его перемещают в разные города, по разным городам Соединенных Штатов, ну, с целью безопасности личной. Вот я с одним таким встречался в этом самом, в Калифорнии. Значит, а вот скажите, пожалуйста, существует ли такая система в России?
У нас есть отдел госзащиты, в ГУСБ он был, во всяком случае, не знаю, где сейчас это подразделение, по-моему, так и осталось. На моей памяти под госзащиту попадали такие, ну, несколько одиозные фигуры, допустим, Хинштейна охраняли с помощью ГУСБ, ту же Политковскую.
От кого, интересно, его охраняли?
От кого Хинштейна, я не знаю.
Такое количество удостоверений когда-то получалось?
Ну, в принципе, конечно, система номинально существует, декларации есть о том, что все вроде как деньги выделяются, но эти деньги в большинстве тратятся на охрану совсем других людей, которых, в общем-то, и не надо было за государственный счет бы охранять таким образом. Я помню, там был один из успехов, наши буквально на коленках смогли каким-то образом еще тогда вот в том ГУСБ, значит, договориться, и сделали они... каких-то там условиях небольшую пластическую операцию одному из агентов, да, так сказать, ну, тех людей, которые сотрудничали с органами внутренних дел. Ну, там чуть-чуть нос изменили, я сам видел, в общем, буквально, так сказать, подровняли.
В эстетических целях, чтобы агент был посимпатичнее.
Отчитались, да, громко достаточно и серьезно.
Спасли агента.
поэтому, конечно, такая система, которая, как бы, во всяком случае, как нам показывается, и работает она в США, в России, к сожалению, нет. И я думаю, что в ближайшее время не предвидится.
Вот у нас есть другое. Вот почему, кстати, многие оппозиционеры говорят, а почему вы не говорите, что у вас в списках, например, тем или иным раз, есть, например, бывшие уголовные авторитеты, которые никаким, ни по каким делам не проходили? Вот как
да,
были...
Да, степень осуждения тех людей, которые, скажем, являлись этими авторитетами. Да, вот вор в законе, там, ну, понятно, что у него там не менее трех судимостей должно было по старым этим
да,
их понять. А авторитет преступный? Или там человек, который...
А людей, представляет... про которых, мы не будем их называть, но людей, про которых писали, что они авторитет, что это авторитет, и все знали, что они авторитеты, как бы, уголовные. Они были очень авторитетными.
Авторитетные бизнесмены, да?
Они были авторитетными бизнесменами во всех смыслах. Их есть, как говорится, там. Мы не будем просто показывать. А вот, но тут не придерешься.
Да.
Тут они чистые, у нас же нет дела. А нет дела именно потому, что они авторитеты были и для милиции, угу, которая просто не расследовала эти дела, и все.
Давайте послушаем Анатолия Сергеевича из Москвы. Надевайте, пожалуйста, наушники, уважаемые коллеги. Анатолий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Вот мы живем в очень интересное время, когда власть может манипулировать этой судимостью, как ей выгодно. Ведь... Есть же такие примеры, как Эдуард Лимонов, например, и тот же мэр Братска. А вот есть еще Караулов, который, значит, клянется, что он честно там ведет репортаж и указывает на всякие криминалы. А ведь прямо по передаче очевидно, что врет. Так что сейчас это такое интересное время, когда, в общем-то, здесь... Можно перед выборами осудить специально, чтобы не прошел человек.
Анатолий Сергеевич, вот ведь главный вопрос-то в чем? Да, мы это видим, эти ситуации, когда используют, когда манипулируют. На вас это оказывает какое-то действие? Вы способны разобрать, когда вас пытаются вот,
не всегда можно разобрать.
Зомбировать?
Ведь когда тебе об этом сообщают, у тебя нет никакой информации сначала, а потом ты можешь понять это и как бы еще больше озлобляешься по поводу того, что тобой играют как... пешкой какой-то.
Понятно. Хорошо, когда человек со временем, но понимает, что за этим стоит. Зинаида Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. Я считаю, что люди, совершившие уголовные преступления, серьезные убийства, изнасилования, воровство в особых крупных размерах, не должны включаться в списки. Почему? Потому что, по моему мнению... По своей сути человек остается на всю жизнь преступником. Никогда его ничто не исправит. И в списках, если уж его включили, должны указать, за что он сидел подробно.
Очень
а мы
интересно.
Будем решать, голосовать за него или нет.
Зинаида Николаевна, спасибо. Я прошу Максима Гликина прокомментировать ваше мнение.
Ну, вот, во-первых, статья рознь. И даже бывают случаи, когда за убийство человека приговорили и даже уже расстреляли, а потом казалось, что вообще не того, ну, как в случае с Чикатило, да, там двоих, по-моему, расстреляли в свое время. Или, ну, вот, например, был соратник активный Березовского-Каданёв. Я вот с ним встречался даже в Лондоне, там делал интервью, когда была либеральная партия такая. Я до сих пор уверен, что, ну, это мое личное убеждение человеческое, что абсолютно навесили на него это заказное убийство, пекли на пожизненно. Я не исключаю, что когда-нибудь, когда сменится власть, его еще этого Каданёва вытащат, как сейчас, вот, например, сейчас стали пересматривать дело Аракчеева. Вот вчера только пошли к президенту, сказали, а вот Аракчеева там зря, вот Буданова же там это самое, а вот Аракчеева зря вы. И тут говорит, ну, давайте, да, значит, надо посмотреть. И вот сегодня уже они подали, да, его... родственники, значит, в прокуратуру. Когда-нибудь, я не исключаю, того же Каданёва могут выпустить еще. Но клеймо это, что он сидел за это, останется. Поэтому всякий раз, даже если это убийство, всякий раз надо разбираться очень подробно и смотреть. То есть надо оставить избирателю информацию.
Ну, вот избиратель вам только что позвонил
здесь...
и сказал, раз что-то такое было, раз в тюрьме сидел, значит, вот...
Здесь
значит...
решает избиратель. Другое дело, если судьёй или тем же, так сказать, там, сыщиком, следователем, то понятно, что судимость в любом случае не должна быть. Ни в каком виде.
Коллеги, прочитаю пейджер, потому что уже много нам написали. Я читаю все подряд, вы потом прокомментируете. Борис пишет, судимость снимают, но преступление остается, и человек, который совершил это преступление, значит, у него к этому наклонность, и рано или поздно он способен на новое преступление. К таким людям отношусь резко отрицательно. Борис. Александр пишет очень грустную, трагическую историю, которая случилась именно в 12 ноября в Одинцово. У него убили брата в день милиции. Александр, извините, пожалуйста, я не буду сейчас читать уже все эти подробности, но, конечно, мы вам выражаем сочувствие, хотя история соболезнования случилась 5 лет назад. Конечно, ужасно. Что говорить, ужасно. Надоели до приторности концерты, нашпигованные с местью Заморского с Нижегородским. Александр из Сызрани пишет, не нравятся ему эти концерты. Зоя. А видите, милиция тоже их не смотрит. Вот Константин говорит, что да и милиция к ним относится очень равнодушно. Они выпили водочки, да и какой концерт? И спили сами себе. Если милиционер – это романтическая профессия, то тогда преступник – это еще более романтическая профессия. Убегать всегда интереснее. А наша полиция работает только за деньги и часто выбирает профессию преступника. Зоя. Будете обижаться, Константин Полторанин?
Нет.
Не будет?
Почему я буду обижаться? Я, во всяком случае, не преступник, а то, что зачастую грань эту переходит, это нам всем известно.
Насчет вот врождённой, вот он говорит, если он совершил преступление, значит, у него это врождённое, и все останется. Вот, пожалуйста, особо тяжкое преступление, хищение. Хищение, да, особо тяжкое мошенничество путем хищения, все. Вот у Ходорковского, он похитил сам у себя нефть, вот последний приговор. У него врождённое это похищать нефть,
как. Но он не согласен, что он сам у себя похитил.
А, это нет, шутки, я просто, да, я просто. Вот, да. Вот можно сказать. Вот Ходорковский когда-нибудь выйдет и захочет стать депутатом. А все скажут, ну, у него он врождённый, он сам у себя нефть похищал в особо крупном размере. Он и будет дальше. Вот я просто говорю. Мы же все видим, что это как бы... Вот спросите общество, либо центр. Большинство уже убеждено, что это совершенно заказное политическое дело Ходорковского. Большинство общества убеждено. Ну и что... Так что, нет, просто аргумент, что это врождённое, неврождённое.
Это скорее межклановая борьба, и дело это Ходорковского и Юкосом хорошо известно, как она развивалась, и когда тогда следователи по этому делу практически официально брали взятки от этого Юкоса. Им дали возможность тогда обогащаться не только следователи, а все, кто работал вокруг этого дела. И это межклановая борьба, которая вылилась вот в виде, так сказать, посадки этого Ходорковского как некого менеджера. Понятное дело, что он как таковым-то владельцем этого Юкоса не был, и никаких доказательств никто этому не нашел. Да, вот кто владеет этим Юкосом, кто владел этими нефтяными всеми скважинами и качал нефть? Он был вот талантливый, хороший топ-менеджер, который управлял этим процессом.
Не Ходорковский.
А где вы видели доказательства того, что, там, допустим, Абрамович владел Сибнефтью? Вы лично это видели?
Я лично нет, Максим, вы
а видели? Он это когда-то показывал? Какие-то
сейчас,
компании,
сейчас банки, целый как раз идет.
Сейчас они разбираются,
целый суд
чем
идет.
Владел.
Да-да-да, кто владел
Сибнефтью? Да, показания там противоречивые.
Да,
поэтому
да.
Это межклановая просто борьба, да, и здесь, к сожалению, опять же, мы с вами видели, как вот инструментом является МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и так далее, и так далее. А то, что они там все обогатились, и никто это не скрывает.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, в которой одновременно празднуем День милиции, бывший День милиции, отмечаем, а может быть, не празднуем, просто обсуждаем, и спрашиваем вас, задаем вам вопрос, влияет ли на ваше избирательское восприятие партийных списков тот факт, что есть в них люди с уголовным прошлым. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, 660-1046, пейджер в Москве. Александр Владимирович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, два слова. Я юрист, адвокат, и хочу два слова сказать в отношении того, что такое судимость. Это правовой институт, и его нельзя толковать с точки зрения морали, этики, каких-то вот таких вот общественных понятий. Здесь надо понимать, что такое судимость. Судимость – это такое положение, когда лицо, осужденное за преступление, считается судимым, вот именно вот это вот слово имеет важное значение, это институт правовой, и является судимым до момента погашения или
вот.
Снятия судимости.
И что означает погашенная судимость для общества?
Да. Секундочку. И дальше, что в связи с этим связано у человека? Это статья 86 Уголовного кодекса, она говорит так: погашение или снятие, то есть двумя способами может быть вот эта судимость аннулироваться, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимости, я читаю по тексту, да, что получается, раз аннулировано, то никаких правовых последствий тот факт, что когда-то человек был судимым, не имеет значения.
Подождите, не отключайтесь, подождите, так поняли, это понятно, это известно. Да. Вот вопрос вам опять, ну, понимаете, я с юристом трудно разговаривать с категорией морали, нравственность, но тем не менее, с точки зрения морали, этот человек идет в депутаты, он должен, тем не менее, просто вот из таких, вот из понятия честности, справедливости, чего угодно, информирования своих избирателей, указать, что все-таки он был судим, хотя и погашенное.
Нет, не должен, потому что такого уже не существует. Вот это понятие судимости, оно имеет юридическое, это правовой институт. Когда оно, вот это прекратилось такое, вот эти, закон же говорит, правовые последствия прекращаются, аннулируются. Человек не должен упоминать нигде и никогда, что он был когда-то привлечен к уголовной ответственности.
Понятно.
Он не должен. Антон и не может. Вот этот факт, что когда-то человек был судимым, он не влияет на его дальнейшее. Он может быть президентом, он может кем угодно. С точки зрения морали, это другой вопрос. С точки зрения закона нельзя ограничить его право ни в чем. И говорить он никому не обязан. Да, нету такого.
Я с вами, я с вами согласна. Я солидарна. Но, тем не менее, те, которые выкапывают эти факты и потом вставляют в разные там компроматы РУ и пытаются на этом играть, они, конечно, знают, что в сознании обывателей сидел, значит, преступник. Они работают, конечно, не на закон, а на сознание, на подсознание, на вот такое бытовое восприятие человека, который когда-то был в тюрьме.
Это неизбежно у нас.
Неизбежно.
Да. Понятное дело, что человек, конечно, искупил свою вину, и тем более судимость у него снята. Все, да. Юридически никаких вопросов к нему быть не может. Другой вопрос, он идет в государственный орган, в Государственную Думу, депутату. Ну, почему мы не должны представить информацию, даже если эта судимость в этом случае была погашена? Ну, пусть избиратель видит. Это, во всяком случае, и пищу выбит из-под ног вот тех людей, которые потом будут на компроматах.
Я стороны, хочу сказать, это не только в России, вот, ну, в Америке. Если человек не то что судимый, там, употреблял наркотики когда-то в студенческой молодости, как говорится, ширялся, обязательно это вытащат и расскажут о нем, что вот этот самый наш будущий президент, он по наркотикам, и тот будет оправдываться. Да, был грех, ничего страшного, и выберут его президентом.
Я именно в Америке узнала слово «подсмокер», это вот про как раз Клинтона писали в газетах, я говорю, что значит подсмокер.
Или в Германии вытащишь, что он когда-то сотрудничал со Штази. Это вообще не судимость, наоборот, тогда считалось, он за родину, так сказать, стучал в Штази. Вытащат, и могут его и лишить депутатства, или обязательно это клеймо будет. Вытащат.
Хорошее название для фильма «Они стучали за родину».
Да-да, у нас, а обратите внимание, как у нас до сих пор эти учёты-то не расползлись на предмет того, кто стучал там на КГБ, да, хотя это всё очень...
А это, кстати, да, это, видимо,
думаю,
святое.
Я думаю, как это еще будет.
Это все еще святое. Это... Вот эта иллюстрация еще не случилась в России. Ну, не созрели. Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я знаю, что на МВД есть темное пятно. При Андропове прогремело коррупционное дело министра внутренних дел Щелокова Николая Анисимовича, которое трагически закончилось для него и его жены. Ваш комментарий. Я слышала, что это просто месть КГБ. Спасибо.
Татьяна, давайте мы вот дискуссию здесь, это такое серьезное, спорное, сложное дело, которое стоит нескольких передач. Я просто Константина коротко попрошу, его личное мнение, вот и все, учитывая,
что... Ну, я, насколько помню, то все-таки Андропов умер уже, когда вот случилась трагедия с Николаем Анисимовичем, там, это уже после того, потому что при Андропове-то его не трогали, не вызывали на допросы, а застрелился он уже после того, как пришел Черненко, да, к власти, и тогда, в принципе, этот процесс пошел. Я думаю, что, в принципе, те претензии были обоснованы юридически, конечно, Щелокову. Там ребята забронзовели. Но не надо и, в общем-то, не надо, так сказать, и забывать то, что он и сделал для этого министерства. Ведь благодарим ему сейчас. Тот фундамент заложенный, он на нем вот нынешний МВД и существует.
Я просто очень советую нашей уважаемой слушательнице зайти в архив «Радио Свобода». У Владимира Тольца были блистательные, очень любопытнейшие по этому поводу мысли и наблюдения, и вот это все прочитать, потому что это очень сложная, большая тема. Сейчас не будем этого касаться. Так,
там
у нас...
послужила, я помню, видеозапись с обыска, которую представили в партийный контроль. Как раз с обыска вот этих картин, там какого-то антиквариата из квартиры Щелокова.
Я сейчас почитаю смски и пейджерное сообщение. Николай пишет, что наш юный президент свою карьеру начал с того, что принял судьбоносное для россиян решение поменять милицию на полицию, а также установил летнее время, что привело к тому, что Курск и рядом расположенный Харьков стали отличаться на 2 часа. Но, Николай, украинцы обещали догнать, но вот что-то отказались от своего обещания. Лена пишет, уголовник уголовнику рознь, от Сумы и от тюрьмы не зарекайся. Если бы баллотировался Ходорковский, я бы за него проголосовала. Уважаемая Елена, вы не договариваете. Все дело в преступлении. Одно дело сорвать шапку, другое убить человека, которого никогда не вернешь. Так пишет Виталий. Понятно, Виталий, согласна. Ну и Максим тоже говорил, что есть разные виды преступлений. Есть изнасилование, которое вот... Хотя баллотировался же известный президент Украины со соответствующей статьей. Ничего, ему простили, общество простило именно такую статью. Дмитрий пишет, советская милиция была действительно народной, и концерт 10 ноября любили все. Хотя гаишников поругивали, но по сравнению с нынешними это небо и земля. Капитан, возвращая права, мог по-отечески напутствовать, что если обгонять сразу десятки машин, когда-то наступит такой абзац, который уже не лечится. Директор совхоза мог ездить без всяких документов, лет, а при встрече с милицией они дружески приветствовали друг друга. И это была никакая не коррупция, просто поколение победителей считало, что живет на своей земле, и не нужны им никакие формальности. А любой мальчишка знал, что живет в несокрушимой державе, и милиция его точно охраняет и днем, и ночью. Чудесное сообщение, Дмитрий, все рады и счастливы в духе песен, которые мы сегодня слышали. Так, сейчас еще несколько прочитаю. Любой мафии, тем более коррупционной системе, не составляет труда купить себе несудимых юристов, экономистов и так далее. Но коррупционная система не становится от этого чище. Так считает Сергей. И Ходорковский, да, что это за ерунду какую-то пишет, еще и сокращенно, не понимаю, про Ходорковского в сокращениях таких. Савельева пишет, у нас и так у большинства депутатов Думы непонятно, какое прошлое и настоящее, так как неизвестны доходы. Не зря «Единая Россия» фактически единственную партию правящую называют так-то и так-то. Уважаемые слушатели, мы помним, как ее называют. Давайте послушаем Николая из Москвы, что он скажет. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Ушли несколько министров на Западе из-за того, что у них нашелся плагиат в их работах. У нас, если открыть интернет, то плагиат у всех. Они все научные работники, начиная от лидера нации, сдутые с американских профессоров. И они получают зарплату, эту, ну, кандидатский минимум там, или за научные степени, и плагиат не считается. Ёшка Фишер дрался с полицией в юности и был там судим, но бундесминистром был, и все его уважали. Но у нас другие дела. У нас, допустим, лидер нации говорит в прямом эфире под эти, что он очень завидует, и не только он, а все завидуют. У нас министры, все мужчины в правительстве завидуют Моше Кацалу, что он может насиловать всех. Они не могут никого изнасиловать, им никто не сопротивляется. Будущие преступники, как к этому относиться? Спасибо, в мыслях хотя бы.
Ну, нет, и с точки зрения нашего сленга политического, действительно, с точки зрения высказываний, которые позволяют себе наши лидеры, действительно, они показывают, что вот этот, как бы, вот это ощущение по понятиям, воровской сленг, жаргон, и все это витает в воздухе, и это создает фон. И действительно, на этом фоне искать, я не знаю, бревно в чужом глазу, это очень странно все это выглядит.
И тем не менее, с Днем милиции, всех, кто отмечает этот праздник, наших уважаемых слушателей, среди которых наверняка есть работники милиции, и все равно Константина Полторанина, хотя он и не отмечает. Это была программа «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Слушайте радио. Сейчас будет программа Дмитрия Волчика «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хельсинский процесс. Перезагрузка.
Комментарии экспертов.
Италия без Берлускони и займов.
Право автора.
Журналист Андрей Остальский о логике действий Ирана.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».